Может быть ли дружба между парнем и девушкой? Как к этому вопросу подходить? Разные люди по-разному говорят, но вот ключ, как правильно разобраться в этом вопросе. Нужно определить, что под этим термином подразумевается. Когда кто-то говорит, дружба – это прогулки под луной, в обнимку сидеть, вместе песни петь, в одном доме ночевать, такая дружба невозможна. Если кто-то считает, что дружба – это просто вместе Господу поклоняться или исследовать Писание, это немножко другое понятие, и Библия об этом по-другому пишет. Поэтому нам нужно понять, что под терминами подразумевается. Первый термин, и мы сейчас посмотрим 5 терминов. Первый – это герменевтика. Второй – экзегетика или толкование. Третий – это смысловое значение текста. Четвертое – применение. И пятое – это экспозиция. Мне хочется заменить сложные термины простыми словами. Я это буду постоянно делать, но иногда простых слов нужно сказать 10, а так только одно слово – термин. Поэтому хорошо, если мы узнаем эти термины, но это не значит, что нам нужно умничать перед всеми остальными христианами такими словами потом на группе, когда новообращенные приходят. Не нужно разговаривать там с точки зрения историко-грамматического метода герменевтики. Экзегетика в этом вопросе должна представлять там какой-то теологический фактор там чего-то еще. Первое – это герменевтика. Что мы подразумеваем? Слово герменевтика произошло от греческого слова герменеуэ. Все знают это слово, знают, что оно значит. Оно означает пояснять или толковать. Некоторые люди говорят, что это слово как-то связано, может быть, от него произошло такой древнегреческий персонаж или там языческий этот идол, как Гермес, который там что-то нес, какую-то информацию, и он разъяснял некоторым людям значение того, что там эти вымышленные боги что-то говорили. Таким образом, герменевтика – это наука и искусство библейского толкования. Наука и искусство. Друзья, велик Господь. Делает массу удивительных вещей. Просто вообще. Таким образом, герменевтика – это наука и искусство. Почему герменевтика считается наукой? Потому что герменевтика включает конкретные принципы, логически взаимосвязанные, то есть некую систему, которая отражена в виде принципов. Поэтому это наука. Почему это искусство? Потому что нужно приобрести умение использовать эти принципы. Когда больше эти принципы использовать, с каких начать, на какие вопросы или какие принципы, на каких сосредоточиться в конкретном тексте. То есть это некое искусство, это такой навык, который нужно приобрести. Если кто-то получит всю инструкцию, как ездить на велосипеде, все принципы, да, это одно. Но совсем другое – сесть на велосипед и научиться, ну, эти принципы применять, да. Думать про педаль, когда думать про звонок, когда думать там про еще что-то. И это, в принципе, доходит до такого естественного автоматизма. Мы не едем и не думаем, это уже естественно происходит. Мы посмотрим разные принципы. Многие из них мы запомним. Некоторые мы поймем и забудем, как они называются. Некоторые мы, может быть, не поймем и подзабудем. Но применяя эти принципы, практикуясь вот эти тренировочные упражнения, приведут к тому, что мы начнем, если так можно сказать, правильно ощущать текст. Мы будем... Некоторые люди плохо знают грамматику, они не знают, чем сказуемое от глагола отличается, или чем там числительное от прилагательного. Они не смогут это объяснить, но когда мы читаем, мы чувствуем, что значит слова. Когда мы читаем притчи, и там написано «Не видел я праведника нуждающегося», мы должны понимать, как относиться к притчам. Когда мы думаем, подожди, а я видел, вот вчера брат меня просил, у него какая-то нужда, и она не восполнена. Что это значит, что Библия неправильно учит на эту тему? Знание специального метода или принципа толкования притчи решает эту дилемму. Или когда мы читаем песни песней, когда это такая поэзия. Или когда мы читаем повествования исторические, или когда мы читаем послания, или когда мы читаем пророчества. Есть особенности некоторые, вот эти методы особенные, специальные, которые помогают это понять. Важно заметить, как взаимосвязана общая и специальная герменевтика. Общая – это фундаментально, как мы сказали. Специальная применяется уже на базе общей. Она не может заменять общую герменевтику. То есть, например, сразу приведу. Например, принцип общей герменевтики – толковать значение какого-то отрывка нужно в контексте, ну, например, всего предложения. То есть, если мы будем... Возьмем, предположим, получим письмо, в котором написано про ключ. Как мы можем знать, какой ключ имеется в виду? Скрипичный ключ, ключ от какой-то двери, ключ птиц, который летит по небу, и еще там есть разные ключи. или там какой-то электронный ключ к компьютеру. Мы понять это можем только из контекста. Поэтому это фундаментальный принцип для всех. Но есть специальный принцип. Например, книга притчей – это книга, которая в короткой форме, в сжатой такой очень форме, выражает правила, но ничего не говорит о исключении. Не видел я праведника нуждающегося, можно как бы добавить, как правило так происходит. Но иногда мы знаем, что братья и сестры, они могут очень нуждаться. Есть Божий особенный замысел, почему Бог так ведет. Но, как правило, люди, которые доверяют Богу, живут с Ним, они благословлены и не нуждаются. Вы поняли, да, взаимосвязь фундаментальных принципов и специальных? И, собственно, мы так и будем изучать. Мы изучим фундаментальные принципы, потом изучим специальные. Вот что такое герменевтика. Это наука и искусство толкования. Экзегетика. Термин экзегетика от греческого слова «экзегесис» буквально означает «выводить» или «указывать путь». Этот термин необходимо отличать от термина «эйзегетика». Этот термин означает «ввести в». Вот иногда люди открывают Писание и занимаются не экзегетикой, выводением того, что там написано, а эйзегетикой. То есть они туда вносят свой смысл и насилуют текст. Мы научимся, как это не делать, как замечать, как правильно поступать. Вообще этот термин экзегетики необходимо... еще такой момент. Вот эта приставка «экз» или «эх», она «вне», «из». Выражает ту мысль, что толкователь пытается извлечь понимание из текста, а не привносит свое значение в текст. Вот это эйзегетика. Экзегетика определяет практическое применение принципов герменевтики к тексту Писания. Цель экзегетики заключается в определении смыслового значения текста. Если простым языком сказать. Герменевтика описывает принципы. Например, толковать в контексте – это принцип. А экзегетика нас учит, как этими принципами жонглировать в какой-то конкретной ситуации. Из, там, например, 50 принципов в этой ситуации, ага, мне нужно взять вот этих 10, их здесь использовать в этот момент, потом еще, может быть, вот этих 2, и потом вот этот еще один, чтобы, пользуясь этими инструментами, прийти к значению отрывка. То есть герменевтика, она как бы просто, вот принципы. Это правильные принципы, они правомочные. Ну все, идите применяйте. Иногда, вау, их так много, непонятно, как же, с какой стороны к ним подойти. Цель экзегетики – это понять смысл, заложенный в тексте. Поэтому чья-либо экзегетика может быть настолько верна, насколько верны принципы герменевтики, на которых она основана. То есть толкование, верное получится или неверное, зависит от того, какие мы принципы используем. Например, мы сегодня посмотрим на ошибочный метод толкования, аллегорический. Или даже еще есть похуже варианты. Некоторые люди пришли к такому варианту. Они брали слово, считали, сколько в нем букв. И от того, сколько в нем букв, это цифра, они причисляли к цифре какое-то особенное значение. Ну, например, такая-то цифра относится к дьяволу, такая-то к Богу, например. И потом, считая эти буквы, они уже вносили какой-то смысл туда. Более того, они могли поменять первую и последнюю букву в слове. И через это стараться тоже что-то найти. Другие используют метод... Это может быть такой аллегорический или такой основанный по такому принципу, что Библию нельзя вот так просто открыть и понимать. Это святая книга, это духовная книга. Поэтому нужно научиться читать между строк. Это поверхностное отношение, это примитивизм, когда там это только такие, не очень развитые верующие могут вот так вот читать, стараться про слова. А истинно духовные, они получают откровение между строк о том, что там заложено. Это ошибочный метод. Это метод герменевтики, который приведет к очень ложному толкованию, к очень ложному пониманию. Например, известен случай, когда проповедник, желая сохранить свое влияние на семью женившегося сына, использовал для основания такого вот влияния вот такой текст из Руфи 1.16. «Народ твой будет моим народом». И он говорит, видишь этот текст, и поэтому твоя новая семья будет моей семьей, и поэтому будет неподчиненка, этот отрывок ясно учит, что ты должен неподчиненным быть. Вот отрывок ясно об этом говорит. Народ твой будет моим народом. Я буду властвовать над ним. То есть это очень, очень неверное применение, очень неверное толкование. Хорошо, это экзегетика. Третье, смысловое значение. Что мы подразумеваем под смыслом, который мы пытаемся найти в тексте? Определение смыслового значения библейского текста является конечной целью экзегетики. Вот к чему мы идем. Хорошо, смысловое значение. То есть экзегетика движется к тому, чтобы понять смысл текста. Исследователь Писания применяет принципы герменевтики, то есть экзегетику проводит, для того, чтобы определить смысловое значение текста. Что такое смысловое значение? Смысловое значение – это то, что автор намеревался выразить, используя определенные слова, грамматику языка, на котором он писал. Это очень важный момент. То есть смысловое значение текста – это то, что автор, который писал этот текст, он хотел донести. То есть не, смысл текста библейского не является таким, например, автор писал, хотел что-то сказать, но так как это Библия и очень духовная книга, то в принципе он совсем не понимал, что он там писал, и смысл этого отрывка абсолютно совсем другой, совсем не тот, который он пытался туда заложить. Это важный момент, мы еще подтверждение этому найдем. Мы это больше будем утверждать. Другими словами, выражение смысловое значение в данном случае говорит о намерении автора. То есть, что апостол Павел хотел сказать? Что Давид хотел сказать тем-то или другим словом? Что Моисей, записывая Пятикнижие или какие-то фразы, что он пытался донести до народа того в то время? Как это было применимо к народу, который жил уже лет через 700 от того народа, которому непосредственно Моисей писал? Как они понимали этот текст? Как они к себе относили? Как новозаветние христиане к себе это относили? Как мы сегодня живущие новозаветние христиане, которые чуть подальше первого века живем, как мы этот текст должны к себе относить? Какой смысл был заложен? Как сегодня он нами должен быть применим? Это понятно или нет? Это важный момент. Мы обнаруживаем не какой-то свой смысл, ангельский или супердуховный. Мы обнаруживаем то, что заложено автором, богодухновенным автором в текст. То есть мы задаемся такими двумя вопросами. Что подразумевал автор под этими словами? Или второй вопрос. Как понимали написанное те читатели, которым было направлено это обращение прежде всего? Например, Откровение Иоанна Богослова. Он ангелу такой-то церкви напиши. То есть это послание шло пастору такой-то церкви. И он получал это послание. И он, Бог конкретно через Иоанна хотел что-то конкретное донести. Иоанн это конкретно записывал, что-то в это вкладывал. И вот этот пастор, и потом вся церковь, они должны были понять значение этого послания, которое им обращено. И именно этот смысл мы пытаемся понять. Поэтому смысл – это не просто то, что нам ближе, то, что нам хотелось, то, что в современном веке нужно туда внести. Это уже будет эйзегетика, когда мы насилуем текст. Мы стараемся исследовать текст и понять, что там заложено. Так как смысловое значение является намерением автора, выраженным через его слова, то библейская экзегеза, то есть толкование, должна определяться как процесс, ведущий к пониманию намерения автора и смысла, заложенного туда. Бернард Рам написал книгу и определяет истолкование как процесс, осуществляемый с целью определения того, что Бог сказал в Священном Писании. Может быть, для кого-то это кажется очень просто. Он определил, что смысл экзегетики – понять, что Бог сказал в Священном Писании. То есть нам нужно определить значение Слова Божьего. Но очень многие люди сегодня уходят от этого понимания. Поэтому мы будем какие-то вещи говорить о них, и вам может показаться что-то банальное. Типа, а как по-другому это понимать? Ну, конечно, да, так все нормальные христиане так понимают. В Украину больше и больше приходит такая ошибочные методы герменевтики, основанные кое на чем. Не зря они появляются, не зря они пропагандируются. Например, либеральные теологи стараются привить совсем другое отношение к Писанию. И применяют другие ошибочные методы, и это больше и больше давит на Украину. Одна из целей этого курса и нашей школы вообще, это чтобы выросло поколение, которое будет отстаивать библейскую истину в Украине, которая сегодня, и не только в Украине, конечно, которая сегодня часто нарушается и очень часто заменяется какими-то откровениями светскими или каких-то там наук, психологии, социологии, или опыта, или мнения чего-то. Вот так мы определяем смысл текста. Четвертое. Применение. После того, как толкователь исследует текст, точно применяя все принципы герменевтики в процессе экзегетики, то есть вот этот процесс употребления принципов герменевтики, и сделает вывод о смысловом значении текста, он должен определить, каким образом значение исследуемого текста применимо к практическим обстоятельствам его жизни и жизни других. Хотя у каждого текста есть только одно, единственное смысловое значение, например, когда говорится «Бог есть любовь», то не имеется в виду, что Бог сотворил облака, а имеется в виду, что Бог по своему характеру, Он есть любовь. Или когда говорится, что Павел пошел туда-то, то это не имеется в виду, что ангелы небесные атаковали каких-то бесов, которые в этой территории были. Имеется в виду Павел пошел туда, и мы так и буквально ясно должны это понимать. У текста есть одно такое правильное значение, которое туда заложено. При всем при этом, достаточно часто возможно много вариантов практического применения конкретного текста в жизни. То есть значение текста одно, а практических применений может быть достаточно много, они могут быть разнообразными. Применение, по сути, не является частью экзегетического процесса, процесса толкования. К нему обращаются после того, как экзегетика завершена. Однако без применения само это толкование является всего лишь умственным упражнением. Каждый должен делать гораздо больше, чем только понимать Слово Божие. Верный истолкователь обязательно должен повиноваться Слову. Поэтому мы будем касаться и этой части, как мы должны применять Слово. Очень часто люди читают Слово, знают какие-то отрывки, и они совсем не знают, как они применимы к их жизни. И для них это остается просто сухая, отделенная от них теория, которая применима, в каком-то уж очень уникальном случае. Например, учение о том, что восстанут еретики, многие христиане относят, к каким-то таким, например, свидетелям Иеговы или мормонам, но совсем не относят к тем искажениям истины, которые могут их окружать, в их окружении. То есть они не знают, как этот текст применим к реальности жизни. И таким образом получается, что многие отрывки Писания, по сути, как бы мертвые для обычной жизни, хотя они связаны с этой жизнью. Они должны быть применимы, они должны нас учить и наставлять в нашей обычной жизни, а не в каком-то уж очень ярко таком, таком странном каком-то состоянии, вот таком еретическом, как вот мормоны или свидетели Иеговы. Следует отметить, что результаты интерпретации или толкования должны контролировать фазу применения. Другими словами, применение конкретного текста должно соответствовать толкованию данного текста, которая прочно основана на результатах экзегетического исследования. О чем идет речь? Речь идет о том, что нельзя задавать такой вопрос: что этот текст говорит лично тебе? Или иногда некоторые люди говорят: вот Бог особенно говорил мне. Вот через отрывок. Я, конечно, понимаю, что он ко мне не относится, и он вообще говорит там о совсем другом, но я когда читал, я вот такую мысль понял, и она на меня так хорошо повлияла, и я ее так применил. Это неправильно. Мы не можем так использовать Писание, как какую-то шкатулку с загадками, которые мы просто куда хотим и лепим. Наше применение должно вырастать из текста. Если текст не учит о нас, а учит об ангелах, мы не можем этот текст применять к себе. Мы должны ясно понять, что это учит об ангелах, мы это применяем только к пониманию ангелов, но не к пониманию семейных отношений, например. Это понятно? Толкование должно вырастать из правильного толкования. Применение должно вырастать из правильного толкования текста. Оно не должно быть отделено от экзегезы текста, от верного толкования. Другими словами, применение конкретного текста должно соответствовать толкованию данного текста, прочно основанного на результатах верной экзегетики. К сожалению, многие исследователи Библии, владея верными принципами интерпретации или толкования, совершают ошибку, неправильно применяя результаты своего толкования. Очень важно понять, как вот этот переход, мостик от понимания значения текста к тому, как в реалиях жизни его применить. Очень этот мостик очень важен. Иногда мы можем слышать проповеди, которые обрываются сразу перед применением. Они разъясняют, вот Иисус, такая историческая обстановка, вот Он сказал то, они Ему это ответили, они это так поняли, и все, пусть Дух Святой вам откроет, как это применить. И люди очень часто в личной жизни или в каком-то служении мы можем, вот этот момент нам очень труден становится. Поэтому мы постараемся развить некоторые принципы, показать и какой-то навык развить, чтобы мы понимали, как Писание связано с нашей жизнью. Я очень люблю приводить пример. Когда-то я проповедовал на Рождество, и я знал, что у студентов скоро экзамены, и я старался применить, я применял учение, которое в Рождестве заложено, к тому, как сдавать сессию. Это реально связанные вещи. В Рождестве есть учение, которое дает нам для сессии силы, направления и тому подобное. Но очень часто мы рассматриваем это просто как религиозный праздник красивый. Также и Пасха, или еще что-то другое. В связи с тем, что применение непосредственно зависит от результатов толкования, то есть именно толкование приводит к верному применению, понятно, что в случаях, когда применяются неверные принципы толкования, ошибочные принципы толкования, как результат мы получаем ошибочное применение, заблуждение в практической жизни. Поэтому нужно быть здесь аккуратным. Пятый термин, который мы будем использовать, это экспозиция. Я хочу его немножко разъяснить. Словарь Вебстера определяет экспозицию таким образом. Это действие разъяснения, или изложения, или пояснения. Это когда кто-то исследовал Писание, понял его значение смысловое, применил к себе в первую очередь, покорился Слову, но потом, видя, что кто-то нуждается в этом же Слове Божьем, он передает это Слово дальше, он делает экспозицию текста человеку. Он не просто дает ему хороший совет. Я тебе из опыта скажу, вот тут где-то лучше так поступить. Или, в принципе, вот как-то, ну вот у нас так принято. Или, я думаю, точно, ну вот многие так поступают, сделай как большинство. Или, хоть этот текст не об этом говорит, но поступи так. Наше служение христианское – это служение проповедования, наставничества, душепопечения, утешения других людей, воспитания детей, взаимонаставления, взаимоободрения, взаимоувещевания, отношения в семье между, когда муж – священник для всей своей семьи. Все эти служения и многие другие, которые я сейчас просто не назвал, они все должны быть экспозицией Божьего Слова. Только Божье Слово, передаваемое нами и применяемое к конкретной ситуации, способно трансформировать сердце и жизнь человека. Поэтому мы не должны просто давать хорошие ценные указания, а мы должны показать человеку отрывок из Писания, разъяснить и показать, как он применим к этой ситуации. Родители должны так объяснять детям. Они должны просто прививать им свою христианскую культуру и говорить, у нас в семье так принято или у нас в церкви так принято. Ребенок дорастает до момента кризиса в своей вере, и он говорит, ну это просто как бы культура моих родителей, больше ничего. Но из Библии я абсолютно это не вижу. Опять же, вот на конференции на этой неделе, когда я был, многие люди свидетельствовали о том, как на эту тему, как найти спутника жизни, они слышали разные учения, которые больше подчеркивали чей-то личный опыт. Или когда какой-то человек говорил, что граница между, в отношениях между парнем и девушкой, просто они должны сами определить и держаться этой границы. Или еще какие-то такие субъективные относительные вещи. И потом, когда я учил, люди говорили, что, например, один человек исповедовался перед мной и говорил, как много он нагрешил в этой сфере, как много он там наломал дров. И он говорил, ну я как бы слышал все эти понятия, но я абсолютно не был убежден, что это из Библии. И для него это не было достаточным основанием покоряться этому. Хотелось другого, он думал, ну эти люди так, я по-другому. Поэтому все наше служение должно быть пропитано экспозицией. Мы должны открывать людям Писание и говорить, смотри, вот что это Писание говорит о этой ситуации. Авторитет в Слове Божьем, а не в душепопечителе, пастыре, наставнике и тому подобное. Поэтому это еще один важный момент. Вообще, кстати говоря, наша школа и курсы нашей школы так построены, что мы сначала имеем отношение с Библией, библиология и герменевтика. Как относиться к Библии, как правильно ее понимать. Потом у нас идет раздел теологии, то есть чему учит это слово. Потом раздел экклесиологии, то есть о церкви учение, о церкви и о последних временах. И в конце у нас большой раздел применения, практического служения. И все это служение по такому принципу экспозиционное служение. Это будет и как проповедовать своему сердцу, то есть как духовно расти, и как передавать истину там, в душепопечении, в евангелизме, как передавать истину и тому подобное. Библейская экспозиция – это планомерное действие, объяснение смыслового значения текста Писания. Это то, кстати говоря, чему должна быть посвящена большая часть жизни домашней или малой группы. Они должны, встречаясь, исследовать значение текста. Ведущий домашней группы должен не просто создать хорошую атмосферу для общения, он должен хорошо исследовать текст, понимать его значение и провести группу через дискуссию, через вопросы, через свои комментарии, выводы к пониманию значения текста и к пониманию, как это значение применимо в нашей сегодняшней ситуации. И тогда эта группа действительно будет развиваться верно. Экспозицией мы занимаемся, когда совершаем служение передачи Слова Божьего другим. Такое служение передачи слова совершается в разных формах и обстоятельствах. Я это уже сказал. Служение экспозиции, то есть передачи слова Божьего другим, будет глубоко изучаться в четвертой части обучения в нашей школе. Поэтому, кто случайно залетел на герменевтику, оставайтесь с нами еще на 2 года, или там 3, и мы поговорим, как это передавать и служить. Дальше есть такой раздел, как углубление, которое разъясняет принципы экспозиционной проповеди. То есть, когда проповедь не является просто, что проповедник открыл Библию, прочитал отрывок, от него оттолкнулся, как на трамплине, и потом рассказывает что-то на эту тему, что он там как понимает. Может быть, приводя отрывки не в попад, но как-то оно красиво получается или история впечатляет. А действительно, он открывает Писание и проповедует значение этого Писания, как оно применимо к нашей жизни. Вы можете прочитать, там есть хорошие моменты, они же применимы и к душепопечению, и к родителям, и к мужьям по отношению к женам, к детям и тому подобное. К мамам, которые которые наставляют и своих мужей, как христианки, которые должны тоже наставлять друг друга и тому подобное. Хорошо, давайте сделаем резюме этой главы. Мы познакомились с терминами, вообще о чем будет идти речь и что мы подразумеваем под терминами. И вот здесь, если вы увидите такую пирамиду, вы сможете ее потом, мы распечатаем или на сайте вы скачаете аккуратно. Но идея такая, что в глубине этой пирамиды, первое основание, лежат верные принципы герменевтики. Не ошибочные, а именно верные принципы, верный метод герменевтики. На нем строится верная экзегетика, то есть верное толкование. От того, какими принципами мы пользуемся, определяет, что мы там натолкуем. От верного толкования на нем строится верное понимание значения текста. То есть мы можем, применяя экзегетику, прийти к пониманию значения текста. Бог есть любовь, это значит, что Бог по характеру, ну, например, так можно говорить, по характеру уособления любовью. Он, его сущность – это любовь. Или одна из сторон его сущности – это любовь. Окей, это значение отрывка. А как это со мной сегодня связано вот в этой конкретной моей ситуации? Это сверху. Понимание верного применения себе и верная экспозиция передачи другим строится там выше. И теперь очень очевидный момент, что если где-то в фундаменте у нас будет ложь, то мы придем к лжи вверху. Если там есть ошибка, мы придем к ошибке вверху. Если мы пользуемся не теми, не библейскими, скажем, не библейски оправданными принципами герменевтики, мы придем к неверному толкованию, к неверному значению отрывка, к неверному применению. И иногда это применение несет огромные, ужасающие последствия, если это заблуждение. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными, чтобы мы передавали не свою идеологию, не то, как у нас тут принято в нашем монастыре, а Слово Божие.